Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
В студии Илья Харламов и руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. У нас тут на очереди такая тема, значит...
Последние полчаса,
милитаристская даже отчасти, да. Но, с другой стороны, вроде бы она и с детьми связана, и с Пентагоном, и с поставками очень важного стратегического продукта. В общем, все в одной, так сказать, кубышке.
Да, разбираемся, продолжаем разбираться с непрекращающимся кризисом в США, да, уже говорили об этом, в США не хватает формулы, то есть детского питания,
да, для грудничков,
молочных смесей, не хватает до такой степени, что на этой неделе Джо Байден, собственно говоря, для решения кризиса со смесями привлек Пентагон. Вот в течение уикенда, да, я напомню, что мы все-таки немножечко раньше, чем в США живем, там сейчас совсем другое время, значит, в Вашингтоне сейчас будет вот где-то чуть-чуть, соответственно, за полдесятого, да, утра. То есть за уикенд должна первая партия вот этой самой бэби-формулы из Германии в Индианаполис. Собственно говоря, я напомню, мы вот пока был перерыв, пока были новости, обсуждали как раз вот эту всю историю, да. Самое интересное, что в США нет как такового декрета, да, то есть он как бы есть, если вы попадаете под то, что вам как бы вот вы являетесь, вы попадаете под все условия, да, то вам может быть гарантирован 12-недельный декретный отпуск, в течение которого вам ничего не заплатят, вообще ничего совсем, но, с другой стороны, вы не лишитесь работы, да, то есть там есть защита именно рабочего места, да, но, опять же, законодательство таково, что это вот федеральное правительство вам это как бы гарантирует, да, но, тем не менее, очень много людей в США, во-первых, не попадают под условия вот этого самого декретного как бы отпуска, во-первых, да, то есть никаких там просто так вот молочной кухни никакой нет, да, поэтому, естественно, конечно, формула этой пользуется очень много кто, особенно если ты, вот ребенок появился, да, и тебе нужно выйти на работу.
Ну да. Есть, я уж прошу прощения за подробности. Это не проблема конкретная женщина, да, у которой, например, нет молока и приходится пользоваться этой смесью, а просто вот так организована жизнь.
Да, ну да, то есть как бы если у тебя нет...
вынуждена прибегать к этим смесям.
Опять же, для того, чтобы на 12 недель уйти с работы и не получать никаких денег, все-таки нужно иметь некий доход и некую подушку безопасности, достаточно серьезную, да, то есть сколько, 12 недель это у нас...
Три месяца,
да, ну, 3 месяца прожить без зарплаты, это значит, что твой партнер, муж, как бы должен все-таки иметь возможность полностью обеспечивать весь быт и так далее. И понятно, что далеко не все в такой ситуации находятся.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин с нами на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Александр Иванович, давайте разбираться. Значит, это до какой степени все должно быть плохо, чтобы подключать к вот этой вот проблеме, к решению этой проблемы Пентагон?
Ну, прежде всего, хотел бы уточнить, что ситуация, которую вы описали, с декретами и с пособиями различного рода, она в каждых штатах все-таки различна, да? Потому
Конечно.
Что есть специальный программ для бедных. И вот, кстати, сейчас, во время вот кризиса со смесями, Джозеф Байден как раз подписал только что, вот буквально 2 дня назад, новый закон об оказании как раз помощи вот этого рода бедным семьям.
Но это когда уже кризис?
Да. В этом случае то, что произошло в Америке, это сочетание нескольких факторов. Во-первых, это нарушение логистики, конечно, которое в США происходит в результате вот определенных экономических трудностей и так далее. Но главное это, конечно, закрытие огромного предприятия Abbott Nutraceuticals, да, которое выпускало, в общем, значительную часть этих смесей после ряда скандальных дел, в результате которых четверо детей тяжело заболели после употребления смесей, один или двое, по неподтвержденным данным, погибли. Это вызвало, естественно, мгновенную остановку предприятия, и это предприятие закрылось. В результате возник дефицит. История эта вся началась в апреле. Дефицит примерно в 40-50% нехватки этой смеси на федеральном уровне. Естественно, все начали звонить в Белый дом. А Байдену сейчас очень нужна внутренняя повестка, потому что он так увлекся внешней повесткой, да, оказанием помощи Украине и так далее, огромными проектами. Вот он сейчас из Южной Кореи полетел в Японию. И, естественно, ему нужна поддержка на внутренней сцене для того, чтобы все-таки скорректировать свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Поэтому он принимает те меры, которые в США являются обычной практикой. Что это имеется в виду? Если возникает проблема на уровне штата, которую можно разрешить, принимается необходимое законодательство, делается запрос в федеральные органы, такая помощь в разных вариантах оказывается. И если возникает чрезвычайное положение, такое как, например, ураган, наводнение, землетрясение.
Обычно национальную гвардию вводят, да.
Да, тогда используют национальную гвардию, совершенно верно, но самое главное, выделяются специальные средства из федерального бюджета.
Это зависит от того, как классифицируется ситуация. Но понимаете, в чем дело? Да. Как бы тут же очень, на самом деле, сложная история в плане того, что, ну, то есть, как бы вот он увлекся, это вообще очень странно, что мы на полном серьезе говорим про президента страны, да, который увлекся внешней повесткой. В ситуации, когда он же знал, что у него выборы. Ну, все знают, что у них выборы. Даже уже вот наши слушатели уже знают, потому что мы каждую неделю об этом говорим. Говорим, выборы, 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 ноябрь, ноябрь, ноябрь. То есть, для меня это действительно очень странно, когда мы на полном серьезе говорим, что вот президент, ну, он увлекся, ну, что, ну, он может себе позволить в конце концов, да? То есть, проблема супер не новая. Проблема началась еще вот с началом пандемии, собственно говоря, да, мы на прошлой неделе это как раз очень активно обсуждали. Почему мы дошли до того, что, ну, то есть, мы можем говорить все, что угодно, что он увлекся, что там Путин виноват и так далее. Я имею в виду, они могут говорить все, что угодно, да, что тут Путин его так отвлек, что дальше прям все пошло не так. Но, ну, как так получилось, что у нас теперь вот эту несчастную формулу будут возить военными самолетами? Я понимаю, что это логичная мера, да, но можно ли сравнивать ураган, грубо говоря, да, который ты, конечно, знаешь немножко заранее, что вот он там появится, да, но ты ничего с этим сделать пока не можешь. Мы не достигли еще такого уровня технического прогресса, да, чтобы эти ураганы еще там где-то в море, я не знаю, накрывать каким-то колпаком, как в комиксах Marvel, да, или там прилетал железный человек и его сдувал в другую сторону. Ну, пока нет. Да? Можем ли мы сравнивать абсолютно просто профуканный демократами кризис с вот этой вот самой бэйби-формулой, а это только вот маленький кусочек этого айсберга, да, экономических проблем, которым ничего не делалось, по сути дела, чтобы что-то с ними сотворить. Да? И виноват все время. Сначала был Трамп, теперь Путин. Да, можно ли его сравнивать на полном серьезе с ураганом?
Значит, Татьяна, ну, все-таки давайте помнить, что выборы не у Байдена. Байдена еще 2 с лишним года, а выборы у республиканской партии.
Ну, почему же? Подождите, но это республика... это его большая проблема будет. Как только он теряет палаты, это, да, его личная проблема
будет. Если он потеряет. Да. Если это произойдет. Безусловно. Но дело-то ведь не в самом только президенте Байдене. То, что произошел вот этот сбой, как я уже сказал, это результат определенной сейчас ситуации в Соединенных Штатах, вызванной, ну, рядом причин, в том числе и пандемией, в том числе и так называемой временной инфляцией. Да? 2 триллиона долларов были брошены для того, чтобы поднять экономику. В результате экономика поднялась, да, покупательский спрос резко возник. А вот технический сбой в виде закрытия этой крупнейшей фабрики в штате Мичиган – это логическая, логистическая ошибка. Почему из Германии? Потому что там лучшая фармацевтика в мире. Там разработаны очень многие формулы, это раз. Во-вторых, потому что прямой воздушный мост между Германией и Соединенными Штатами существует, по сути дела, с 1948 года. Да? Индианаполис – это крупнейший хаб для переправки транспортных самолетов. Поэтому, чтобы решить эту проблему оперативно, было принято такое решение. Байден демонстрирует свои качества лидера, да, над которыми там кое-кто подсмеивается и так далее, и так далее. Вот он решил продемонстрировать, что он активно действующий президент. Плюс к этому там ведь добавляется вот какой фактор. Любая ошибка Байдена оборачивается склоками между двумя партиями, потому что вот республиканцы Техаса начинают его критиковать за что? Не за то, что он допустил 40-50% дефицит этой смеси, а за то, что он посылает эту же смесь, то есть остатки ресурсов, которые были в США, в лагеря нелегальных иммигрантов. И это вот как раз еще один инструмент такой внутрипартийной борьбы.
Вот это интересно.
Там обостряет.
Да, Александр да. Иванович, давайте небольшую паузу сделаем, а буквально через несколько секунд вернемся к обсуждению.
Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю, по вторникам, буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно, серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17:00 без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Коротенько спрошу,
так вот, давайте, да, давайте да. подрежем, собственно говоря, название у коллеги.
Да, нет,
давайте
просто,
без дураков.
Тут просто интересная тема. Александр Иванович, вы говорите, что отправлялась часть. Ну, понятно, что мы отталкиваемся от этой бэби-формулы. Проблема гораздо шире, что часть уходила тем самым мигрантам, да, которыми не все довольны в Соединенных Штатах. А вообще вот такой лозунг «хватит их кормить» или что-то в этом духе, насколько он характерен для хотя бы какой-то части демократического электората? Я так понимаю, что республиканцы, в общем, вполне себе готовы его ретранслировать постоянно. А демократы как относятся к этой проблеме?
Демократы относятся, в принципе, терпимо. В рамках неолиберальной экономики, глобалистических теорий и так далее, все-таки электорат Байдена и демократической партии в огромной степени состоит из низшего среднего класса, из национальных меньшинств, и Байден, безусловно, это учитывает в своей стратегии. Коллеги, ведь проблема не в самом Байдене. Проблема в том, что вот эта система хорошо отработана была еще с середины 90-х годов, во время администрации Билла Клинтона, и прекрасно была разработана, углублена во всех направлениях, вот в рамках концепции демократов, администрации Барака Обамы, да, который считается одним из самых успешных президентов США, тоже в области экономики. Байден вот стремится поддержать этот имидж и стремится таким образом перебить теорию Трампа о том, что только республиканцы могут сделать Америку великой. Вот он делает сейчас Америку великой, и мы услышим с вами через пару дней очень интересные новости на этот счет о том, что, например, побежден Китай, потому что в этом году ВВП в Китае вырастет на 2%, а в США на 2,8%. Это впервые с 1976 года.
Да, Китай замедлился вот очень незаметно.
Да, и все эти козыри, они будут играть на пользу демократов, уже не Байден. Он же не случайно Камалу Харрис постоянно называет президентом. Да? Это вот оговорки по Фрейду, то, что называется. Потому что важна задача сохранить вот эту парадигму развития Америки так, как ее внедрил в свое время Билл Клинтон и демократическая администрация. Традиция очень глубокая, от Кеннеди и Линдона Джонсона, демократов, социальная именно защита. Естественно, понятно, что когда цены на бензоколонках возрастают, даже демократический электорат выражает недовольствие. Да? Но вот что интересно, они выражают это недовольство, обращаются непосредственно к Байдену. Они считают его виновником этого, а не к демократической партии. То есть это вот очень...
Но это же логично, момент. Подождите, но он же президент, да. Он лицо партии. То есть, а как можно... Ну, то есть, нельзя же говорить, ребят, вы вот демократическая партия. То есть, для этого и есть президент, он как бы несет ответственность. Это же не вся партия решает.
Но не за цены в бензоколонках, Татьяна. За цены в бензоколонках несут ответственность компании, естественно, да, частный капитал. А в данном случае это является политическим выпадом таким, да, с Байденом связывают вот те трудности, к которым американцы не привыкли.
Инфляция 6%. Простите, пожалуйста, а разве компании отказывались от импорта?
Конечно, компания отказывается под давлением администрации, да, потому что если объявляются акции, если объявляются санкции, если администрация начинает, в общем, по сути дела, принуждать их к этому, они вынуждены играть
нет,
в эту игру.
Ну, понятно, но это же, мы же не можем в такой ситуации говорить, что, ну, смотрите, компании отказались, да, то есть это все-таки так и ответственность, конечно же, ложится на администрацию, потому что, опять же, как вы правильно заметили, компании это делают не самостоятельно, то есть они это делают под конечно. Давлением.
Администрация, безусловно, да.
Так а администрация-то это кто? Джо Байден?
Администрация это не только Байден, а это консенсус.
Консенсус. Александр Иванович, палата, а как это, который... вот, знаете, мы часто говорим под давлением, а как это давление выглядит? Оно формальное, неформальное, как-то, так сказать, берут за лацкан пиджака и на что-то намекают, знаете, дескать, пожалеть можете, господин, если что-то там не так сделать. Как это вообще все происходит?
Илья, это существует на множестве уровней. Начиная от давления со стороны конгрессменов, которые представляют те или иные штаты, и которые... начинают говорить с избирателями через, естественно, своих представителей. Это и, ну, шантаж, это лоббирование определенных интересов, да, определенными группами лоббистов, которые расположены, которые считают, что если компания подчинится администрации, например, она получит определенные привилегии, в том числе и налоговые, в том числе ряд других каких-то преференций и так далее, да. А это, например, просто использование, скажем, идеологических каких-то концепций, типа «давайте сплотимся вместе в Америку, потому что Америке угрожает ее национальным интересам».
Мне кажется, что это все-таки меньше, в меньшей степени идеология, в большей степени лоббизм. Как бы это чисто классическая, конечно, классическая американская история, основана он в первую очередь на прибыли все-таки, на выгоде экономической, нежели... То есть идеология – это все очень красиво для внешнего слушателя. Это вот для избирателей красиво.
Я совершенно с вами согласен, но все-таки есть различия позиций демократов, которые рассчитывают на все-таки вот концепцию такого гармоничного общества, да, и концепции республиканцев, вот для которых профит, то есть прибыль – это высший пункт в программе. Вот эту программу, этот принцип поставил в основу своей программы Трамп и проиграл.
А есть, подождите, ну, во-первых, Трамп, то, что он проиграл, это как бы это все... Понятно, что он проиграл, да, но, в общем, проиграл он грязненько, да, то есть это, как бы говорить о том, что он действительно прям проиграл, ну, не знаю, ну, серьезно, такое количество грязи, которое было во время последней президентской кампании, вот есть только сейчас во время, в медийке, во время нашей спецоперации, больше я этого нигде не видела. То есть, понимаете, в чем дело? Как бы есть же еще и те люди, которые финансируют эту самую партию. Ту же самую демократическую партию.
Конечно, очень серьезно.
Для того, чтобы мы это уже много раз, кстати, обсуждали, что для того, чтобы стать президентом в США, ты в первую очередь должен уметь собирать деньги. И вот люди, которые тебе деньги дают, они-то заинтересованы в профите, всегда в профите. Так
правильно,
или иначе.
Но, Татьяна, произошел определенный сдвиг все-таки в сознании американцев. Вот те люди, которые дают профит демократической партии, это люди левых взглядов. Это левые либералы. Это ведь вот этот фактор, который мы иногда не учитываем. А Америка действительно полевела. Она полевела почему? Потому что к власти по позиции пришли детей 60-х годов, да, это, в общем, очень серьезный фактор, социальный сдвиг. Плюс к этому, конечно, фактор миграции, фактор национальных меньшинств, факт вот движения BLM, который отражает очень серьезные сдвиги в американском обществе, все это оказывает очень серьезное давление на демократическую партию. Демократическая партия вот развивается в этом русле полевения, такого радикального полевения. Я напомню нашим слушателям, что года полтора назад, да, во время избирательной кампании в США, у нас кто только не говорил о левом повороте в США, о том, что там чуть ли не произойдет социалистическая революция. Это, конечно, нонсенс. Но левый либерализм, это, в общем-то, тенденция достаточно глубокая в США, и особенно среди молодежи. И вот она сейчас, эта молодежь, то же самое движение «Антифа», да, которое действует, в общем, достаточно активно и в ряде случаев смыкается с движением БЛМ. Это все отражает определенные сдвиги. Левые неолибералы – это вот такое ядро нынешней демократической партии. Республиканская партия, наоборот, вызревает вот это вот правоконсервативное крыло. Оно сейчас несколько в тени находится, да, но правые консерваторы потеряли определенные позиции. Да. Ну вот, понимаете, это же еще и структурные сдвиги в экономике. Если в 70-е годы весь индустриальный комплекс, например, Техаса или Калифорнии, да, был республиканским, то теперь Калифорния – демократический штат. Угу, это просто... Верно. Такого вообще никогда не было.
С ног на голову или, наоборот, с головы на ноги. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, ну вот при Трампе одна из таких популярных фраз была, что общество американское, ну, пополам буквально разломалось, да, вот, причем очень категорично, одни настроены против других. Вот все-таки за времена президентства Байдена как-то сгладилась эта история. Понятно, что, так сказать, есть ядерные электораты, есть там активисты, есть люди принципиально настроенные и как бы ретранслирующие постоянно свою позицию, а в целом вот этот разлом такой тектонический в американском обществе, он чуть-чуть сгладился или он по-прежнему очень острый?
Мне кажется, он только расширился, если
честно. Или расширилась, да, эта пропасть,
я соглашусь с Татьяной, да, все-таки тенденция к углублению раскола.
Я просто в этой ситуации, к сожалению, не согласна с точки зрения того, что Америка прям так вот сильно полевела. Да? Мне кажется, что это немножко другое движение. То есть мне кажется, что просто левые ушли в свой экстремум, да, ближе к этому экстремуму, да, а правые в свой. Да? То есть я не согласна с тем, что прям вот вся Америка взяла и полевела. Да? То есть как бы...
Пандемия на что не повлияла.
Я сказал, что полевела демократическая партия.
Но, на мой взгляд, они обе двигаются к экстремумам. То есть как бы... Но это логичная ситуация, особенно в обрамлении вот того, что было с пандемией. Да, экономического кризиса. Это нормально. Люди хотят, как бы, чуть-чуть они двигаются более экстремальным взглядом. Это нормальное социологическое явление, на мой взгляд.
Ну, в принципе, это просто тенденция нынешняя, современная. Да. Но с одной стороны, демократы левеют, а с другой стороны, республиканцы правеют. Но, тем не менее, консенсус общий они сохраняют. Об этом говорит вот история с 40 миллиардами. Украинскими, да, потому что отдельно взятый голос практически ничего не решает. Консенсус, есть консенсус, они должны согласовать.
Но это все-таки не касается внутренней политики, да, то есть эти 40 миллионов американских, да, украинских уже теперь, они, ну, то есть это некие, опять же, это ситуация, которая касается некого внешнего врага.
Ну,
и это единственное, в чем они сходятся.
Есть разные вещи, есть положение. Есть все-таки такие программные моменты, вечные для Америки. Свобода продажи оружия, аборты и так далее. То есть есть повестки дня, много вопросов, между которыми республиканцы, демократы, там, другие политические партии, да, либертарианцы расходятся. Вот. Но есть и основные какие-то ценности, в том числе и консервативного плана, да, которые все-таки Америку еще держат... Ну, не разъединенными Соединенными Штатами, а все-таки еще Соединенными Штатами. Это, конечно, прежде всего Конституция. Толкование Конституции, безусловно, и сохранение вот баланса силы, баланса интересов между тремя ветвями власти. Это, конечно, механизм очень изменившийся, поскольку борьба идет за каждую позицию и в Конгрессе, и в Верховном суде, но в целом эта конструкция пока сохраняется и действует. И у Байдена важно убедить своих избирателей, избирателей-демократов, что как раз вот спасение Америки в том, что она должна продолжать оставаться неоглобалистским лидером. Отсюда вот, может быть, не совсем мое удачное выражение о том, что он увлекся внешней политикой, но его главная цель – закрепить, безусловно, лидерство американцев в современном мире. Даже не в столько противопоставление России. Россия в этом, в общем, не столь важна. Китай – это вот то, что стоит на повестке дня. И эта повестка не меняется уже на протяжении полутора десятилетий.
Ну да, и, судя по всему, в ближайшее время меняться она не будет. Это уже очевидно. Спасибо всем большое. С нами на связи, по видеосвязи был профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. Спасибо, также говорю, руководителю «Спутник Интернешнл» Татьяне Кухаревой. Позади два часа очень бурных и интересных обсуждений.
Интересных дискуссий, да.
Всего хорошего всем.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой. Вы слушаете «Радио Спутник».